Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, я приветствую наших зрителей. Это, как всегда, по вторникам программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Но если мы планировали в этот раз говорить про то, как мы жили в СССР, продолжая цикл, но все-таки жизнь вносит свои коррективы. Во-первых, здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
Да, и говорить мы будем, точнее, повод к этому разговору нам дала новость о том, что вместо Сергея Шойгу теперь быть главой Министерства обороны станет, вернее, вице-премьер Андрей Белоусов. Запутался я уже, но тем не менее. В общем, про это поговорим, как я понимаю.
Совершенно верно, причем я бы хотел поговорить как раз в духе нашей передачи «Особые истории», потому что мне не очень интересно комментировать кадровые перетасовки, которые происходят в российском руководстве. Кроме того, я, как уже много раз говорил, в общем и не берусь комментировать сами по себе эти кадровые перетасовки, потому что у нас очень мало информации, позволяющей определить их логику. И сейчас в очередной раз проявилось, что буквально за день до тех перемен, которые объявил Путин, мы абсолютно не способны были предугадать, что произойдет, кого куда двинут, на какой пост. То есть нет материалов для объективного анализа. Те комментаторы, которые как-то это комментируют, ну, что-то додумывают из головы. Иногда удачно, если это умные комментаторы. Иногда чушь какую-то говорят, когда это не очень умные комментаторы. Вот в эту область я не хочу идти, а сам факт того, что экономист Белоусов будет, по всей видимости, министром обороны. Ну, надеюсь, что Совет Федерации его утвердит. Маловероятно, что будет другое решение Совета Федерации. Вот об этом я, конечно, хотел бы сегодня поговорить.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Хорошо, давайте тогда, собственно, про это и поговорим. Я единственное хотел нашим зрителям там, к портрету Белоусова сказать еще, что он не просто экономист, а, как говорят, один из тех, кто предсказал кризис экономический 2008 года, его также называют жестким государственником, который верит в то, что Россия находится в кольце врагов. И вот, как пишет портал Белл, именно Белоусов был единственным экономистом, который, когда обсуждали вопрос Крыма, поддерживал его, скажем так, действия Владимира Путина в этом. Хорошо, экономист на посту министра обороны. Что можно по этому поводу сказать, хорошо или плохо?
Ну, вот начну говорить с того, что я хочу отмежеваться от всего, что процитировал сейчас Валерий. Вот этого всего я не знаю. Вот вообще хорошо. Не знаю. Да, потому что понятно, что если человек занимает крупный пост в путинском руководстве и не собирается в отставку, он будет поддерживать все решения Путина. Что там было у него в голове, поддерживал бы он решения, если бы они были другими, я не знаю. Но, может быть, можно согласиться с тем, что в целом Белоусов государственник. Он на протяжении многих лет, еще когда был очень далек от высших эшелонов власти, склонялся скорее к нелиберальному, а к этатистскому варианту управления экономикой. Но при этом он никогда не был таким идеологизированным этатистом, идеологизированным государственником, как, скажем, Сергей Глазьев, который долгое время находился в ближайшем окружении Путина, и часто пророчили Глазьеву какой-то крупный пост, то ли вообще правительство возглавит, то ли Центральный банк возглавит. Вот идеологизированный государственный Глазьев так никогда никакого по-настоящему крупного поста и не занимал. А скромный Белоусов, который период реформ 90-х годов был просто научным сотрудником, не более того. Вот он постепенно сделал карьеру, дошел до поста не просто вице-премьера, а первого вице-премьера, то есть он в предыдущем правительстве Мишустина фактически был вторым человеком и даже очень короткий период исполнял обязанности премьер-министра. Так что это довольно крупная по статусу фигура. А сейчас он перемещается на формально более низкий пост, то есть это может показаться понижением, на пост министра обороны. Но я думаю, что это не случайно. Причем очень прошу наших зрителей понять меня. Вот когда я говорю, что это не случайно, я не хочу сказать, что я был такой умный. И вот 2 дня назад, если бы мы записывали нашу программу, предсказал бы назначение Белоусова. Ничего подобного, я не умный в этом смысле. И никакого предсказания сделать бы не смог. Вот. Но вообще, вот так вот, глядя уже задним числом, в этом определенная логика есть. Вот в каких-то других перемещениях я логику вообще не берусь определять. Там, допустим, вот почему, скажем, Мантуров должен быть теперь первым вице-премьером. Не знаю, не буду гадать. А логика в перемещении Белоусова есть. И вот смотрите. Когда начинались реформы 90-х годов, много говорилось о том, что эти реформы должны быть комплексными. Это не просто либерализация цен. И тем более не шокотерапия, как ее иногда называют. Это вообще не была шокотерапия, это было совершенно другое. Вот тогда много говорилось, что реформа должна быть комплексной и должна затрагивать всю социальную сферу. Пенсионную систему, здравоохранение, образование. Должна затрагивать систему административного управления, то есть госслужба должна измениться. И помимо этого должны измениться силовики. Ну, какая-нибудь там реформа органов государственной безопасности – это вообще сложная и закрытая тема. Опять же, не берусь туда влезать. Но как нужно реформировать армию, в общих чертах экономистам было понятно. И, скажем, Егор Гайдар, человека, которого не называют государственником, этатистом, которого считают либеральным экономистом, он в одной из своих книг четко писал, что среди тех реформ, которые еще предстоит сделать, должна быть военная реформа, и в частности она должна быть связана с созданием профессиональной контрактной армии. То есть, что такое профессиональная контрактная армия? Это, если очень упростить, перевод рыночных принципов, которые с 92 года у нас действуют в обычной экономике, перевод этих принципов еще и в сферу армии. То есть военнослужащим становится не человек, которого насильно туда тянут, потому что ему исполнилось 18 лет, и он принадлежит к мужскому полу, а не к женскому. А в армию идет человек, который желает там служить. Ну, неважно по какой причине, может, это его призвание, а может быть, просто он не может заработать другим путем, это уже вопрос психологии. А экономика говорит, что вот человек захотел служить, он идет, причем идет тогда, когда ему платят зарплату, которая способна его привлечь. Вот это контрактная армия. И в этом смысле, как я понимаю, различий между либералом Гайдаром и государственником Белоусовым особых не было. В деталях, может, есть, но, опять же, это мы сможем определить только в дальнейшем, когда посмотрим, как Белоусов работает на посту министра обороны. Мы видели, что переход к контрактной армии, то есть то, что завещал делать Гайдар, начался в последние 2 года. Причем еще одну оговорку важную сделаю. Дорогие друзья, очень прошу вас сейчас не политизировать то, что я говорю, не приписывать мне каких-то иных смыслов, а послушать именно то, о чем я говорю конкретно. Здесь нет никакого двойного дна. Я говорю сейчас именно о реформе армии как таковой, а не о конкретной текущей политике политического руководства России. Вот то, что стране нужна профессиональная армия в 21 веке, не зависит от страны. Западная она или восточная, не зависит от конкретной политики руководства. не зависит от окружения, враждебное оно или невраждебное. Но просто профессиональная армия нужна. Это наиболее эффективный способ построения армии, если только мы вообще не какие-то пацифисты, которые полностью от армии отказываемся. Кажется, в мире какие-то карликовые государства есть, у которых вообще не существует армии.
Я здесь один момент хотел просто добавить. Тот же самый Егор Гайдар в своей книге, кстати, в одной из статей, которая посвящена непосредственно реформе армии, цитировал Жака Ширака, который как-то сказал, что кризис в Персидском заливе продемонстрировал, что многочисленная на бумаге французская армия не может выделить даже 10-тысячного контингента для решения проблемы.
Ну, совершенно верно. Это важный момент, о котором я тоже хотел сказать. Армия формально может быть многочисленной, но если она состоит из людей, либо вообще не способных воевать, ну, призвали молодых ребят, они формально носят погоны, но реально воевать не могут, либо потому что еще не обучены, либо потому что даже если их обучить, ну, все равно они не способны будут воевать, они по характеру своему к этому не приспособлены. И, соответственно, вот такие армии, пусть даже многочисленные, они реально боевые действия вести не могут. Реально ведут боевые действия профессионалы, и, скажем, американская армия как раз построена на профессиональных принципах. Вот, и в этом смысле, еще раз подчеркну, профессиональные экономисты, рыночники, которые не фантазируют, а которые устраивают, ну, рекомендуют устраивать экономику на тех принципах, которые работают и помогают этой экономике работать, они сходятся в том, что профессиональная армия нужна. И вот те преобразования в армии, которые шли последние 2 года, вне зависимости от характеристики текущей политики российского руководства, это были преобразования, которые назревали еще в 90-е годы, но долго оттягивались. В 90-е годы, ну, может быть, действительно трудно было их осуществить, потому что у государства не было денег на создание контрактной армии. В 90-е годы бюджет все время сводился с дефицитом, и мы на даже более нужные вещи не могли найти деньги. Но в начале нулевых годов эта реформа уже очень назрела, а к концу нулевых, пожалуй, и перезрела. То есть в тот момент ее уже нужно было осуществлять. Я думаю, что, положа руку на сердце, сегодня вот с тем, что я говорю, согласятся профессионально мыслящие и либералы, и патриоты, и, не знаю, даже социалисты. Ну, просто вот жизнь последнего времени показала, что контрактную армию иметь лучше, чем призывную, но неэффективную или полуэффективную. Но в нулевые годы, когда цены на нефть были высокие, когда экономика быстро росла, почему-то все время говорилось, что у нас по-прежнему нет денег на контрактную армию. Ну, предполагалось, наверное, что когда цены на нефть будут $500 за баррель, ну, вот тогда мы уж развернемся. Но с 2008 года цены на нефть рухнули, потом они колебались, ну, в общем, так и не достигли ожидавшихся до 2008 года высот. И в каком-то смысле можно говорить, что вопросом перехода к контрактной армии занимался министр обороны Сердюков. Но Сердюков плохо кончил. Его отстранили от должности, там, чуть не посадили, а его некоторых сподвижников даже и посадили, как мы знаем.
Я бы добавил сподвижниц.
Да, ну, сподвижниц, я уж уклонился от указания на конкретные персоны, но, в общем, все помнят, наверное, ту историю. Трудно сказать, почему действительно против Сердюкова была такая, на Сердюкова такое давление оказывалось, действительно в связи с коррупцией, или это были разборки в высшем руководстве, может быть, разборки не связанные с политикой, а чисто персональные, может быть, связанные как раз с той политикой, что Сердюков слишком активно старался реформировать армию. Но как бы то ни было, Сердюкова отстранили, и при правлении Шойгу в Министерстве обороны, в общем, больших перемен не происходило. Шойгу был министр, который стремился, как я понимаю, понравиться всем и не проводить по-настоящему серьезных радикальных преобразований. И эти преобразования, соответственно, начались по ходу тех событий, которые развернулись в последние 2 года. Причем они начались тогда, когда, ну, просто жизнь заставила. Сначала была, как мы помним, попытка мобилизации, то есть резкого расширения непрофессиональной армии. А потом от мобилизации перешли уже к построению профессиональной контрактной армии. Причем, как мне представляется, могу здесь ошибиться, но думаю, что уже сейчас вероятность ошибки невелика. Как мне представляется, это уже серьезное политическое решение о переводе на контрактную, переходе на контрактную армию. Несколько раз я за последний год встречал разные комментарии, где комментаторы писали, ну вот-вот-вот сейчас будет новая мобилизация, вот я уже точно знаю, есть утечка информации, вот то ли вот этой осенью мобилизуют, то ли этой весной мобилизуют. Вот все эти предсказания не подтвердились, а все, что связано с переходом на контрактную армию, продолжается. Ну вот я живу в Петербурге, все эти рекламные щиты, призывающие людей записываться за очень большие деньги в контрактную армию, все по-прежнему по городу расставлены, суммы увеличиваются, призыв на запись в контрактники становится в экономическом смысле все более выгодной. Ну, а мобилизации, соответственно, никаких не объявляется, и, если верить официальным данным, я, честно говоря, склонен им верить, размер контрактной армии у нас все время нарастает. Я действительно склонен этому верить, потому что за такие деньги, конечно, находятся люди, которые готовы идти служить. Вот, то есть это уже четко намеченное направление. И таким образом, надо сказать, что сегодня мы имеем армию, которая построена на совершенно иных принципах, чем те армии, которые вот на моем веку были. Советская, постсоветская, там, реформенная. В предыдущей эпохе армия все время строилась на призывном принципе. Причем в советское время она была очень большой. В постсоветское она резко сократилась. Потом она снова начала нарастать. И время от времени эта армия то участвовала в боевых действиях, скажем, Первая и Вторая Чеченская война и вот нынешние события. Какое-то время армия оказалась чуть ли не совсем излишней, потому что казалось, что ну а с кем мы собираемся воевать? Допустим, после вывода наших войск из Афганистана и до начала Первой Чеченской войны, многие, и я в том числе, думали, что ну, вероятность новых боевых действий крайне мала, ну, у нас просто сейчас другие подходы. Вот вне зависимости от конкретной политической ситуации, армия была в общих чертах однотипной, призывной. Сейчас она качественно изменится. Но что значит качественно изменится? Теперь этой армией надо профессионально управлять. Управлять не в чисто военном смысле. Я напомню, что Министерство обороны – это не генеральный штаб. Армией управляют генералы генерального штаба. Министерство обороны – это орган, который управляет армией, ну, грубо говоря, как огромным государственным предприятием. Министерство обороны скорее ближе к госкорпорации, по сути своей деятельности, чем к генеральному штабу. То есть Министерство обороны должно решить с помощью ну, не рыночных принципов, а бюджетного финансирования, то есть не зарабатывая деньги, а получая их из бюджета, Министерство обороны должно решить проблемы производства некой продукции. Ну, в данном случае создание боеспособных частей. А уж как воевать, это решают генералы. Так вот, вот теперь надо понять, как всем этим огромным хозяйством управлять. Как вы справедливо заметили, ссылаясь на справедливо сказавшего это Пескова, у нас резко возрастают бюджетные расходы на военные цели. на силовиков в
Давайте
целом, в
я
частности.
да, процитирую его. Дмитрий Песков сказал, что расходы на военно-промышленный комплекс выросли с 3 до 6,7% ВВП. Мы про это как раз, я и хотел задать вам вопрос. Во-первых, что это означает? А потом как раз...
Это означает то, что доля военных расходов в общих бюджетных расходах возрастает, и вообще возрастает доля в валовом продукте страны, то есть меньшая часть валового продукта используется на обычное наше потребление или на инвестиции, а больше на военные цели.
И какие это последствия вызывает?
Значит, это, ну, во-первых, вызывает последствия, естественно, такие макроэкономические, когда мы больше денег вытягиваем в бюджет и тратим на военные цели, то, ну, трудно ожидать быстрого экономического развития. За исключением военных отраслей. Понятно, что военные отрасли могут очень быстро развиваться в этой ситуации. И статистика по предыдущему году это показывает. В прошлом году у нас был экономический рост, связанный с, ну, там, с другими моментами, еще с импортозамещением, но в очень большой степени связанный с военными расходами. Вот. А как бы, ну, вот эти вот негативные моменты, сейчас я не буду анализировать, это уже много об этом говорилось, это все понятно, но что это означает для самой армии? Армия становится все более крупным и сложным для управления устройством. Смотрите, расходы на контрактников. Этим надо управлять. Создание контрактной армии – это не просто повесить объявление и призвать людей записываться в армию. Все это нужно оптимизировать. Нужно четко понять, каков должен быть размер контрактной армии. Слишком маленькая не сможет воевать, слишком большая окажется для бюджета слишком тяжелым бременем и подорвет какие-то другие направления развития экономики. Что значит слишком большая, слишком маленькая? Любые военные действия невозможно предсказать. Ну, это мы видим и по событиям последних лет. Да, в общем, возьмите любую крупную войну. Там, кто ожидал, что Первая мировая война будет длиться 4 года? Кто ожидал, что Вторая мировая война будет такой тяжелой, кровопролитной? То есть Министерство обороны должно планировать размер армии и, соответственно, финансовые расходы в условиях, когда оно точно не знает, когда понадобится армия, сегодня, через 5 лет, через 25 лет, в каких условиях она понадобится, будет ли армия действовать здесь, на своей территории, или, может, где-нибудь в Африке для какой-нибудь там особой операции. Непонятно, как долго все это будет тянуться, непонятно, какие будут противники. Иногда ожидается, что противник будет слабый, потом оказывается, что он очень сильный. Ну, а иногда может и наоборот оказаться. Вот всем этим нужно управлять. Во всем этом нужно разбираться при огромной степени неопределенности. То есть введение вот этого огромного оборонного хозяйства в каком-то смысле более сложная задача, чем управление, допустим, такой госкорпорации, как Ростех, которая, ну, чего-то там производит, какие-то там управляет предприятиями, которые производят конкретную продукцию. Там все-таки как-то можно планировать деятельность. Завод, который производит молоко или колбасу, там тем более можно планировать деятельность, более-менее понятно, как, что такое рынок молока или колбасы. А вот здесь все оказывается намного сложнее. Это если говорить о общих подходах.
Итак, вы смотрите программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, и спасибо за то, что вы ставите лайки, ведь это позволяет большему количеству зрителей ее увидеть. Пожалуйста, продолжайте это делать, пишите комментарии, потому что мы читаем их. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы досмотрели до этого момента, это значит, что программа вам нравится. Спасибо за то, что нам помогаете. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Нам действительно очень важна ваша поддержка. Ну, а мы продолжаем.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Перед тем, как продолжить, я хотел сказать нашим зрителям, что у меня случилось ЧП. И что это было за ЧП, вы узнаете в самом конце этой программы. А пока давайте продолжаем. Итак, структура армии.
Да, надеюсь, благодаря этому ЧП я не сильно сбился с мысли. Итак, структура армии – это тоже очень важная вещь, которой должен руководить министр обороны, понимающий в экономике. Контрактники. Где их нужно больше, где меньше. Генералы запрашивают всегда по принципу «генералы готовятся к прошедшей войне» или по принципу «война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам». Понятно, что они будут просить как можно больше. И здесь важно четко соотносить реальные финансовые возможности страны с тем, сколько набирается профессиональных солдат в том или ином подразделении. Война меняется. Скажем, несколько лет назад мы представляли себе войну как действие там, каких-то больших танковых колонн. Ну, я говорю о своем представлении не профессионала, может быть, кто-то из специалистов сейчас скажет, что он-то хорошо все понимал, но основная масса представляла как-то так. Сегодня мы понимаем, что большое значение имеют, скажем, дроны. Там, вроде военные действия не идут, но при этом что-то вот по воздуху летает, люди гибнут, происходит разрушение и так далее. Вот как все это надо организовывать, куда пускать финансовые потоки, туда или сюда, это сложнейшая работа, которая относится к области экономики и финансов, а не, собственно, тактики и стратегии, которые занимаются генералы. С этим же связана вся система вооружений. На что надо пускать основные средства для того, чтобы готовиться к реальным боевым действиям. При этом понимаю, что могут быть локальные боевые действия, а там, через 30 лет, допустим, могут быть какие-то очень даже не локальные, потому что в современном мире противостояние США и блока НАТО в целом с Китаем, я именно Китай имею в виду, нарастает. Это примерно равные по экономической мощи структуры, и дай бог, чтобы 21 век обошелся без большого военного столкновения вот этих сторон. Ожидает нас это или не ожидает, будем мы как-то в этом участвовать или не будем, это тоже очень серьезный вопрос, к которому надо готовиться экономически. Таким образом, в целом возникает огромный комплекс проблем, которыми должно управлять Министерство обороны, и прежде всего это должно быть экономическое управление, ну, естественно, с пониманием того, что ты управляешь не производством гамбургеров, а армии, которая должна быть готова к боевым действиям. Так что в этом смысле, еще раз подчеркну, назначение профессионального экономиста на пост министра обороны меня не удивляет. Хотя, как и многие, я был к этому назначению не готов, потому что ожидал, что серьезная военная реформа с переходом на контрактную армию будет проведена где-нибудь в начале нулевых годов, когда для этого были лучшие возможности, или где-то там в эпоху правления Сердюкова, когда все чаще начинали говорить, что он, хотя и своеобразный весьма человек с точки зрения тех фокусов, которые он вытворяет, но все-таки человек в экономике понимающий. Ну вот, а оказалось, что эти преобразования происходят сегодня под воздействием тех сложных и трагических событий, которые происходили в нашей стране за последние 2 года.
Здесь я просто хотел еще одну вещь, мне кажется, отметить, которая полностью попадает в то, что вы говорили уже. Я в некоторых комментариях видел, вот Путин не назначает на должность министра обороны ни одного из кадровых военных. Я вспоминаю, что Иванов из, там, был из спецслужб, Сердюков чисто гражданский министр, как мы уже про это говорили. А Шойгу тоже вообще-то не военный, да, он из МЧС и так далее. И я решил посмотреть, а есть ли, грубо говоря, военные министры там, в странах Запада? Не везде тоже. потому что, вот как вы, собственно, и говорили, да, речь идет про то, что это, грубо говоря, директор Министерства обороны, да, а нисколько не военный.
Это важный момент, но здесь надо, чтобы мы хорошо понимали, о чем идет речь, сделать еще одну поправку. Потому что в целом, когда мы говорим о странах Запада, это страны демократические. Там бывают с разными механизмами правления, президентская республика, полупрезидентская, парламентская, там, монархия с парламентом и так далее. Поэтому на пост министров там часто выдвигаются политики. Политик может вообще не быть экономистом, не быть генералом, либо быть генералом в прошлом. Допустим, для Израиля, хотя это демократическая страна, очень характерно присутствие генералов и полковников в высшем руководстве на протяжении чуть ли не всей истории Израиля, кроме самых первых лет, когда там Бен-Гурион строил с помощью иммигрантов новую страну. Но даже если на министерский пост приходят политики, высшее руководство Министерства обороны обычно это люди, профессионально занимающиеся экономикой, организацией производства, ну, производства армии, производства вот всего этого продукта. Так что вот это вот очень важно, конечно. Как я понимаю логику Путина, он, наверное, и Шойгу назначал на пост министра обороны, поскольку это был человек, который создавал с нуля МЧС, и, как представлялось Путину, это хороший организатор, который сможет, ну не с нуля, но в значительной степени по-новому выстроить работу Министерства обороны. В этом смысле, хотя Сердюков и Шойгу очень разные люди по карьере, по характеру, по всем параметрам, логика, в общем, была единая. Тот, кто умел что-то организовать в бизнесе или на госслужбе, должен пойти в Министерство обороны и там вот все организовать по-новому. Но, в общем, по разным причинам, ни тому, ни другому, эта организация не удалась. И становится все более очевидно, что здесь нужны серьезные финансово-экономические подходы, а не просто организационно-экономические. Речь идет именно о распределении огромного потока государственных ресурсов, и должно быть четкое понимание того, на что их тратить, а не о создании некой организации с нуля, где надо подобрать энергичных, инициативных ребят, типа любимой Сердюковым госпожи Васильевой, для того, чтобы они вот какие-то выполняли хозяйственные операции. Вот в этом смысле, опять же, назначение Белоусова выглядит логично, хотя не исключаю, что может через там, 5 лет оказаться, что его правление в министерстве было неудачным, и мы будем уже выяснять причины, почему там, ему это не удалось. Ну, надеюсь, что все-таки удастся.
Вы уже частично про это говорили, но все-таки вот, насколько, скажем так, хорошо для экономики, плохое слово я подобрал, бенефициар, знаете, в последнее время очень популярно вот это слово бенефициары, но я-то имел в виду другое. Насколько полезно для экономики, давайте скажу так, вписывание, опять я снова цитирую Дмитрия Пескова, вписывание экономики силового блока в экономику страны?
Я бы не сказал, что это полезно, потому что любые военные, оборонные, силовые расходы, они в целом скорее тормозят развитие экономики, чем ему способствуют. И здесь нельзя судить по текущему показателю валового продукта. Формально, конечно, если мы тратим деньги на военные цели, мы можем заказать производство новых танков или дронов, набрать какое-то количество контрактников, и расходы на все эти нужды будут учтены в статистике, окажется, что валовой продукт страны несколько увеличился. Но это тот валовой продукт, который не способствует потреблению, либо способствует перераспределению потребления. Ну, скажем, когда мы нанимаем контрактников, мы платим им большую зарплату, потом эти деньги тратятся на то, что контрактники покупают скажем, недвижимость, автомобили, там, переселяются или переселяют своих детей из каких-то дальних сибирских регионов, откуда они приехали, в Москву или Петербург для того, чтобы хотя бы дети уже жили в нормальных условиях и получали современное образование. То есть в этом смысле деньги идут на потребление. Но надо понимать, что ведь эти деньги возникли не из ниоткуда. Это деньги, которые в виде налогов, либо, не дай бог, в виде денежной эмиссии, осуществили перераспределение из одних карманов в другие. Так что, по большому счету, даже это не способствует развитию экономики. Я бы зашел к этому вопросу с другой стороны. Вот почему переход на профессиональную армию, если мы считаем, что вообще армия стране нужна, ну, это дискуссию, как мы сейчас за скобками оставляем. Почему переход на профессиональную армию полезен для экономики? Потому что переход на профессиональную армию, во-первых, исключает такие вещи, как внезапная мобилизация, и создает некую стабильность. В экономике важна любая стабильность. От стабильности общеполитической важно, чтобы бизнес четко понимал, что завтра не будет каких-то решений, подрывающих его развитие, там, скажем, перехода власти от там, коммунистам, которые все национализируют, или чего-то вот такого. И стабильность важна даже на уровне простых исполнителей, потому что ну, мы знаем, что по итогам мобилизации масса людей уехала из России. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся, причем, хотя у нас нет четкой информации, но можно догадаться с небольшой степенью вероятностью ошибиться, что вернулись те, кто не устроился на Западе, то есть те работники, которые менее востребованы мировым рынком, а не вернулись те, кто востребован мировым рынком и хорошо устроились. И вот получается, что сегодня те налоги, которые могла бы получать Россия, получает Грузия, Армения, Казахстан, вплоть до западных стран, Соединенные Штаты и так далее. Вот в этом смысле важно иметь профессиональную армию с тем, чтобы не приходилось устраивать мобилизацию, чтобы каждый человек заранее знал. Вот Иван Иванович, он контрактник, профессиональный боец, он зарабатывает на это. А Петр Петрович, он айтишник, и он зарабатывает на том, что он создает какой-то новый продукт и платит государству налоги, часть которых идет на содержание Ивана Ивановича. Если Петр Петрович в любой момент ожидает, что его постигнет судьба Ивана Ивановича, то и налогов не будет, и денег на контрактников не будет. А, соответственно, Петр Петрович будет платить налоги в Армении, а Иван Иванович, которого не на что будет нанять, будет сидеть у себя в Якутии и, скорее всего, будучи без работы. Вот. Контрактная армия меняет эту ситуацию в принципе. Ну, насколько, опять же, оговорюсь, вообще ситуация может улучшаться, если надо тратить большие деньги на военные цели. Вот в целом контрактная армия создает стабильность, и люди понимают, чем они могут заниматься, имеет ли им смысл вкладывать деньги в бизнес или надо срочно думать, куда убежать. А более того, в идеале контрактная армия может предполагать ликвидацию механизма призыва. У нас, насколько я понимаю, об этом речь не идет, и, по-моему, даже ни в каких проектах этого нет. Думаю, что как бы успешно ни действовал Белоусов на посту министра обороны, скорее всего, призыв останется еще на долгие годы. Но в идеале, если контрактная армия полностью заменяет призывную, то это еще больше повышает степень стабильности, потому что молодые люди, которые выбирают, как им жить, в условиях существования призывной армии должны обдумывать альтернативы. Вот сегодня ты учишься, завтра тебя призовут. Может быть, ты получишь отсрочку, но после службы по призыву ты многое забудешь, придется снова восстанавливать в памяти. В общем, масса таких вот выборов здесь происходит. Кто-то настолько не хочет оказаться призванным даже в ту армию, которая не участвует ни в каких боевых действиях, что предпочтет эмигрировать в молодом возрасте и вообще не жить в стране, где существует призыв. То есть здесь разная, конечно, у людей мотивация, но в целом, конечно, экономика будет успешнее, если молодые люди с момента окончания школы уже четко планируют свою жизнь и понимают, что вот ты испытываешь склонность к военной службе, нанимаешься на контракт, и у тебя одна судьба. А вот другой человек хочет быть инженером, конструктором, там, артистом, кем-то еще, он уже знает, что его не призовут, и он отдает себя вот этой службе. Вот это вот самое главное. Про эти вещи просто постоянно забывают, потому что у нас анализ экономический в головах многих комментаторов полностью отделен от анализа военного. Забывают, что это все связанные вещи. Когда мы выстраиваем военную часть, оборонную часть нашей жизни, мы постоянно упускаем из виду, что обратной стороной этой медали является экономика. Вот это вот очень важно помнить.
Ну и в завершение, наверное, еще один штрих к портрету Андрея Белоусова, раз уж мы про него в самом начале говорили. Я тут прочитал высказывание сотрудника Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко. Мне интересно, как вы к этому относитесь. Она говорит, что Белоусов, это я цитирую, сторонник военного кейнсианства. Он верит в определяющую роль государства в экономике, сначала государство, а потом бизнес. Вот как вам такое высказывание?
Я, честно говоря, очень не люблю, когда не специалисты оперируют термином кейнсианство. Очень часто выясняется, что человек, который не имеет соответствующих экономических знаний, я не хочу персонально ничего сказать про специалиста из центра Карнеги, сделавшего вот это высказывание, я этого человека не знаю, но очень часто сталкивался с тем, что любое государственное вмешательство называется кейнсианством. Это не так. Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, 30-е годы 20 века выдвинул идею и обосновал ее в очень сложной, почти нечитаемой книге, ее только очень узкий круг специалистов способен осилить, обосновал идею, что если вы осуществляете определенные государственные расходы, то это определенным образом сможет стимулировать развитие экономики по той-то и той-то причине. Из этого совершенно не следует, что Кейнс был всегда сторонником усиления роли государства, вплоть до уничтожения рынка. Из этого совершенно не следует, что любое усиление государственного спроса на продукцию является кейнсианством. После смерти Кейнса, скончавшегося в 1946 году, в разных странах мира такое дикое кейнсианство в кавычках началось, что Кейнс, наверное, переворачивался в гробу. Сам-то он был хорошим экономистом. А некоторые его последователи считали, что если напечатать бесконечное число денег и начать их тратить, то от этого экономика начинает расти. Вот. Так что в какой степени Белоусов является последователем кейнсианства и тем более военного кейнсианства, вообще несколько странный термин, я не знаю. Я не специалист по научному творчеству Белоусова. Если прочитать многие его работы, наверное, можно сделать более подробные выводы, но в данном случае это совершенно не важно, потому что научные работы пишутся для одной цели, а когда человек занимает государственный пост, он начинает действовать, исходя из тех задач, которые перед ним стоят, и, соответственно, расходовать те средства, которые у него есть. А сколько у Министерства обороны будет средств, в большей степени будет зависеть от министра финансов Силуанова, чем от министра обороны Белоусова. А по большому счету, естественно, от президента Путина, который в случае конфликта между ведомствами будет их как-то разводить и принимать фундаментальные решения, какие средства все-таки выделить на те или иные цели. Так что в данном случае я бы очень поостерегся использовать какие для анализа какие-то рассуждения о том, что делал раньше Белоусов. Тем более, меньше надо думать о том, как вот сейчас осуществляются кадровые перестановки, и там хотел Шойгу уходить с одного поста на другой или нет, там Путин принял решение или как-то по-другому решения принимались. Главное, что мы видим, что явно Министерство обороны будет решать новые задачи, потому что этот вывод следует из трех положений. Не только из назначения Белоусова министром обороны, а из того, что мы уже переходили на контрактную армию активно последние годы, и из того, что экономисты уже давно обосновали необходимость перехода на контрактную армию, и то, что сегодня происходит, это не случайность, а объективная потребность экономики. Вот это те факты, которыми мы можем оперировать. Все остальное я бы сейчас пока не принимал во внимание.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, это был Дмитрий Травин. Хотел сказать еще вашу должность, но вовремя остановился. Автор этой программы,
да,
давайте скажем.
У меня
так.
Теперь нет, я теперь просто Дмитрий Травин без должности.
Министр без портфеля. Понятно. Хорошо. Дмитрий Травин.
Даже,
его...
даже не министр. Скорее наоборот, с портфелем, но не министр.
Понятно, хорошо. Сейчас мы завершим, а зрителей я попрошу оставаться, поставить только лайки. Вы узнаете, что же у меня такое случилось с записью. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, всего доброго. В каких областях действительно нужны высокопроизводительные?
Особые истории с Дмитрием Травиным.